è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит каждый будний день на «Медузе», на подкаст-платформах, на YouTube. Подпишитесь, если еще не сделали этого. Мое имя Владислав Горин. Рад вместе с вами сказать Константину Скоркину, журналисту, исследователю, политическому обозревателю, привет.
Привет, Влад.
Наша тема — переговоры в Вашингтоне, Зеленский плюс европейские лидеры, или точнее сперва Зеленский с Трампом, а потом европейские лидеры, и то, как к этому процессу относится в Украине. Давай опишем сперва, что произошло в Вашингтоне, потому что за словами, в том числе за шутками, любезностями, такими риторическими книксонами, сколько раз там Зеленский сказал Трампу спасибо, 8 или 10 американские издания считали, но там есть разные версии, будем считать, что сбились, и, конечно, эти спасибо были после той неудачной встречи с Трампом зимой, когда Зеленского упрекали в неблагодарности. Ну, в общем, за всем этим, может быть, плохо видно, что именно случилось. Давай скажи ты сначала, потом я и сверимся.
Ну, на мой взгляд, произошла достаточно важная встреча Трампа, Зеленского и при участии европейских лидеров. То есть это все очень на высоком уровне было. Результаты ее, прям скажем, тем не менее, достаточно скромные, потому что мы все прекрасно понимаем, что ключ к этой войне, он находится в руках у Путина. И, соответственно, Путин, как мы понимаем, достаточно твердо стоит на своих агрессивных позициях. Но, по крайней мере, какие-то подвижки в плане вот урегулирования, начало разговора кого-то, по крайней мере, происходит, и стороны сейчас просто как-то пытаются минимально согласовать позиции, как это я вижу сейчас.
Я вижу, как разговор о территориях, и это то, что произносит и Трамп, и все остальные, и мне кажется, нужно это пометить, подчеркнуть и обсудить отдельно. То есть в Вашингтоне мы могли наблюдать, как Трамп пересказывал многое из того, что он с Путиным обсудил в Аляске. Например, он скорректировал свою позицию в вопросе о перемирии, да, заключать сделку сейчас или пока идут переговоры уже остановить боевые действия. Путин настаивал, что нет, останавливаться не надо, и Трамп это, в общем, воспроизводит, хотя, кажется, он до этого придерживался другой точки зрения. Трамп считает, что Украина должна отдать территории, оставшиеся территории Донбасса, не захваченные Российской Федерацией, я имею в виду, оставшиеся в этом смысле под контролем Украины. В обмен это может быть и на прекращение войны, и в обмен на отказ Путина от претензий на незахваченные, на фактически неконтролируемые, но аннексированные, то есть примерно по третьей Херсонской и Запорожской областей, включая областные центры, да, Херсон и Запорожье. То есть Украине Трамп предлагает, по большому счету, уступить территории, как будто бы временно, а Крым признать за Российской Федерацией. Ну, Соединенные Штаты это могут сделать, Украина может не делать, но тут, в общем, все это не ясно, это не проясненные детали. Трамп готов поучаствовать в обеспечении безопасности Украины, но не на первых ролях. Он хотел бы, чтобы европейцы были в это вовлечены в куда большей степени. И это, видимо, не членство в НАТО, надо сказать, эти гарантии. Если совсем точно, цитата по Трампу, его запись в соцсети Трус: гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации США. Трамп, видимо, не против, ну, то есть он сказал, что он точно не против продать американское оружие для усиления ВСУ. Зеленский приехал с предложением купить на несколько десятков миллиардов оружия, которое не производит сама Украина. Разговор с европейцами и не по существу о границах, а это главный вопрос, не пошел. Сейчас Трамп ждет согласия на сделку по земле и готов быть третьей стороной в переговорах Зеленского с Путиным. Так или иначе, мы все время крутимся вокруг границ. Повторюсь, я сказал, не пошел, да, с европейцами разговор. Я имею в виду, что не удалось его сбить на какие-то более общие темы коллективной безопасности в Европе, там, перепродать ему видение этого конфликта или еще что-то в этом роде. Сейчас диалог о границах, о тех территориях, которые придется отдать или не придется отдать, если хочется, чтобы Соединенные Штаты были как-то вовлечены. Ты также на это смотришь? Готов редуцировать до разговора о территориях это сейчас все?
Ну, все во многом упирается, да, действительно, в этот вопрос о территориях, и он очень болезненный для украинского общества, конечно же, потому что никто отдавать эти территории не хочет, тем более в том виде, как это формулирует Путин, когда речь идет о том, чтобы без боя оставить какие-то земли, например, Донецкую область, да, где сейчас ожесточеннейшая идет борьба, и без боя оставить в обмен на уступки территории кусочки, да, там, в Харьковской области, которая находится под контролем российского армии там и так далее, вот, и плюс путинское требование существует, по крайней мере, сейчас он уже не настаивает на том, чтобы отдавали еще и остатки Херсонской и Запорожской области вместе с областными центрами, но мы подразумеваем, что это как бы все равно опция находится в игре, потому что это было в путинском ультиматуме лета прошлого года, и это подразумевается неоднократно российскими спикерами, которые подчеркивают, что эти территории включены в состав Российской Федерации в их административных границах на момент проведения референдума, то есть украинские административные границы в данном случае являются как бы святыми для российских конституционных специалистов. Да? Разумеется, это все, конечно, в случае какого-то действительно серьезного разговора, это все, конечно, может переиграться тысячу раз, прекрасно понимая, что такое российское конституционное право, окажется вдруг, что можно и не в полном объеме, например, признавать какие-то территории. Все будет зависеть от хода переговоров и какой-то текущей игры. Но в любом случае мы понимаем, что на самом деле этот разговор о территориях, он, конечно, тоже во многом является лукавством со стороны Кремля, потому что план Путина о том, чтобы контролировать полностью Украину, он никуда не девается. И это остается все равно ключевым. Потому что если бы речь шла вот действительно там об одержимости Путина идеей освобождения Новороссии, да, вот если бы смысл был этой войны именно в том, чтобы там вот получить территорию там 4 украинских областей плюс Крым, и это выполнение исторической миссии Путина, то это как бы был один разговор, это был бы, ну, не менее безумный, да, разговор о фантазиях империалиста, да, и его мечтах перекроить карту мира, но это был бы более локальный разговор. А этот разговор неизбежно идет о том, что Путин одержим Украиной в целом. Он не хочет, чтобы Украина существовала в том виде, как она возникла, как независимое государство в 1991 году, чтобы она превратилась полностью под контроль на какой-то сателлит или же в значительной степени стала частью России, вошла бы в состав России, те области, которые он считает как бы исторически российскими, остальное бы в виде какого-то сателлита вошло в союзное государство с Россией. Поэтому эти планы никуда не деваются, они являются базовыми, и это всегда стоит держать в уме, потому что все эти разговоры о каких-то уступках, то есть понятно, что со стороны Кремля это всегда тактика. То есть вот сейчас Трамп там пригрозил, что он там нефть нам перекроет. Мы сейчас готовы поговорить уже о том, что только Донецкую область мы хотим, да. А еще вчера, когда, значит, все было с нефтью в порядке, мы хотели и Херсонскую, и Запорожскую. А если у нас совсем будет совсем в порядке, то мы хотим всю Украину. То есть вот как бы это всегда нужно понимать, что вот это никуда не девается, и это базис всей этой истории.
Как украинские политики и другие заметные фигуры в обществе украинском все это оценивают? Как они смотрят на сами переговоры, вот эти последние? Сочтены ли они успехом или нет?
Разумеется, в украинском политикуме существует такой патриотический консенсус, то есть базовый политический, то нет такой политической силы, которая бы играла бы роль какой-то условно партии мира на российских условиях. То есть пророссийских политиков нет. Тех, кто остались в парламенте, кто были выбраны в свое время, там, например, от оппозиционной платформы «За жизнь» партии Виктора Медведчука, они сейчас, чтобы сохранить свои мандаты, послушно голосуют там за все инициативы президента Зеленского и, разумеется, никаких инициатив параллельных не выдвигают. То есть вот этот элемент отсутствует, то есть все основные базовые парламентские партии все как бы находятся в патриотическом консенсусе, они считают, что в данном случае есть разногласия сугубо тактические, как лучше привести Украину к победе и как добиться лучших условий на переговорах и так далее, но как бы в целом базовый консенсус существует. И в том числе вокруг отказа от территории. То есть нет такого, да, что там, например, партия Зеленского за то, чтобы отдать территорию, а партия Порошенко против, там, войну до победного конца. То есть есть общее понимание, что территорию отдавать нельзя. Но и плюс есть понимание, что в тяжелых военных условиях и в условиях таких тяжелых переговоров и нынешней позиции США какие-то уступки делать придется. И это очень сложный, тяжелый разговор предстоит впереди. То есть пока, мне кажется, что Украина все-таки пытается максимально оттянуть этот момент этого разговора. И надеяться все-таки на то, что как-то конъюнктура изменится, и все-таки Трамп будет больше давить все-таки на Россию, чем на Украину в плане реализации каких-то договоренностей. Ну, в общем, есть надежда на то, чтобы стоит тянуть время, да, вот я вижу все-таки, что такого серьезного разговора о том, на что мы согласны пойти, что нам придется отдать, это тяжелый разговор, естественно, что особенно те политики, которые при власти, команда Зеленского, конечно, очень опасаются этого разговора, потому что это неизбежно вызовет негативную реакцию в обществе. Потому что, с одной стороны, общество, безусловно, устало от войны, все хотят мира, и в социологии преобладает число по соцопросам тех, кто за скорейшее начало переговоров и урегулирование за столом переговоров. Но в то же время отдавать вот территорию, так как это формулирует Путин, да, то есть я думаю, что более-менее люди склонны к тому, чтобы заморозить по нынешней линии фронта, именно заморозить, не отказаться от территории, а остановиться просто сейчас, да, для мирной передышки. И другое дело, это когда без боя отдавать свои территории, которые пролиты кровью украинских военных, и вот сейчас просто выводить войска, например, даже из Донецкой области одной, это уже как бы серьезнейший вызов, который я не представляю на самом деле сейчас, как, например, Зеленскому сформулировать эту идею так, чтобы она не вызвала какого-то широкого возмущения в обществе. Потому что, повторюсь, с одной стороны есть усталость, с другой стороны есть ощущение того, что украинскую территорию нельзя отдавать врагу.
Кто первый произнесет, тот, с одной стороны, будет в наиболее уязвимой позиции, произнесет, что да, давайте мы откажемся от этой территории, от какой-нибудь, какой угодно впишите, вернем когда-нибудь потом, да, не будем признавать этого официально, мы официально за Украину в границах 91 года, но давайте будем реалистами. Я хотел бы тебя попросить смоделировать, что ли, ситуацию, кто все-таки это мог бы быть, кто обладает достаточным авторитетом, чтобы такое произнести, сказать, что мы должны обменять мир на вот такой временный статус утраченных, потерянных территорий на Востоке. А во-вторых, какой реакции это могло бы привести? Ну, то есть даже так могу докрутить этот вопрос. Стало бы это поводом для публичных выступлений и для кризиса для Зеленского чего-то похожего или даже большего, чем то, что мы видели, когда Зеленский совершил атаку, ну, наверное, правильно называть атакой это на антикоррупционные институты, на НАБУ и на антикоррупционный суд.
Я думаю, если попытаться как-то моделировать, то, конечно же, безусловно, это должен делать Зеленский. Это его ответственность. Он провел страну через войну, и он должен привести ее теперь к миру, к завершению войны, и это его обязанность, его долг сейчас, если возникает шанс на мир для страны, пусть и не тот, о котором мечтали, которого хотели, да, но который тяжелый, сложный, и попытаться все-таки как-то поговорить с обществом. То есть, как бы зная Зеленского, мне кажется, он способен на это, но насколько он готов к этому, учитывая, что завершение войны будет означать немедленные выборы, и, соответственно, если он выходит с этим, то он должен полную политическую ответственность за это нести, что, конечно, может фатально отразиться на его политическом будущем. Это тоже еще один такой сдерживающий серьезно фактор, который мешает каким-то вот таким суровым, но необходимым шагам. Да. Поэтому вызовет ли это реакцию какую-то внутри общества, тоже сложно сказать. Очевидно, что какая-то активная часть общества, вот ту, которую мы видели, которая протестовала против ограничения антикоррупционных органов, активная вот эта часть общества и какая-то наиболее радикально патриотическая часть общества будет, безусловно, недовольна. Особенно если речь будет идти о каких-то серьезных уступках. То есть сейчас вот по социологии, какие настроения в обществе. Вот сейчас Киевский международный институт социологии проводил опросы, он предложил несколько вариантов. То есть он свел это все к трем сценариям. Да, условно говоря, украинско-европейский. Это когда есть гарантии безопасности от США и ЕС, война замораживается по линии фронта, но никаких официальных признаний о передаче России каких-либо территорий, включая Крым, не происходит. Украина будет вступать в ЕС, и по мере вот, собственно, реализации того мирного плана будут постепенно сниматься с России санкции. Это самый популярный вариант, за него 54% за. И их количество растет, потому что вот еще в мае было 51%, а к августу стало 54%. Но точно так же увеличивается число сторонников плана США. Это когда существуют гарантии безопасности, но без США со стороны Европы. Россия сохраняет контроль по линии фронта, США признает Крым, Украина вступает в ЕС, и США и ЕС отменяют санкции против России. То есть, такие более худший вариант. Но его популярность тоже растет, и сейчас уже 39% считают его вполне приемлемым. Ну, разумеется, российский план, естественно, можно догадаться, популярностью не пользуется, но и тоже, и там тоже число тех, кто готов на какой-то крайний вариант, то есть с отдачей территории и с выходом войск из частично оккупированных областей, отказ, официальный отказ от НАТО, сокращение войск, тут все вот эти путинские хотелки. Но и тут надо сказать, что это вот признак как раз вот этой усталости общества, что если еще в мае было 10% людей готовых согласиться на такое, то уже к августу таковых стало 17%. То есть существенный рост, который отражает как раз желание поскорее закончить войну. И вот что касается протестов, то что с одной стороны есть вот этот протест такой, так сказать, социально в целом общество одобряемый, даже несмотря на то, что идет война и так далее, когда люди вышли на улицы протестовать против сворачивания борьбы с коррупцией, да, против сворачивания европейского пути Украины, это в целом общество воспринято нормально было. То есть такие протесты, они как бы социально одобряемы. Но есть и другие протесты, о которых стараются говорить меньше, да, о том, что происходят протесты против мобилизации в Украине. Стихийные, народные, это такие сугубо низовые инициативы, когда буквально происходят какие-то стычки с сотрудниками ТЦК, люди пытаются отбивать своих родственников. То есть все чаще в регионах происходят такие вещи, и, естественно, отношение к этим протестам, прямо скажем, значительно хуже в обществе, оно поляризует общество, потому что часть сочувствует этим людям и считает, что правильно делают, что не дают там своих родственников на фронт. Другие считают, что это предатели, уклонисты, трусы, в то время как, значит, наши там мужья, братья воюют, эти пытаются откосить от мобилизации. Вот, это поляризующая тема, но она тоже присутствует в обществе. Поэтому вот общество находится в достаточно таком вот сложном состоянии, и поэтому предсказать, какой будет реакция превалирующая, вот если, допустим, завтра представишь, что Зеленский выходит, делает очередное свое обращение, записывает и говорит, я принял вот тяжелое, ну, необходимое решение, там мы выводим войска из Донецкой области и начинаем, значит, вот это мирное регулирование на таких вот условиях, как, значит, мы согласовали на встрече там-то, там-то. Какая будет реакция, вот очень сложно сказать. То есть насколько соотнесутся вот эти две части общества, одна, которая устала от войны, которая воспримет это с облегчением и наконец-то вздохнет, все, как бы война заканчивается, и та часть, которая будет чувствовать себя преданной, да, что как бы вот этот такой удар в спину, в нашей армии, войска выводят, происходит черт знает что, Украину сдают, это начало капитуляции, там Путин пойдет дальше и так далее. Каково соотношение вот этих двух частей общества? Вот сейчас мы можем только теоретические модели строить, но если дойдет до дела, вот очень сложно спрогнозировать, как действительно будет работать массовое сознание в этом случае.
Я не прошу предсказания, но по этим опросам, не только по поводу мирного плана, опросы Киевского международного института социологии, где, как ты описал, предлагалось респондентам ответить на вопрос о приемлемости одного из трех планов условно-американского, условно-европейско-украинского или условно-путинского, российского. Там, да, важна, во-первых, динамика и большая степень готовности к заключению, в том числе не особенно популярных, не самых оптимальных мирных соглашений. Во-вторых, ну, то есть, да, мы не можем это предсказать, но мы должны иметь в виду, что есть эти две кривые, которые сходятся, одна из которых говорит о неприемлемости капитуляции или непопулярных решений, как угодно это назовите, а вторая, которая говорит о том, что общество сильно устало от войны. Кстати, посмотреть можно на другие опросы Киевского центра, которые, например, задают вопрос о будущем Украины, хорошем будущем, европейском, да, на самом деле, будущем, или о том, что вы думаете про эмиграцию. И когда я смотрю на эти еще цифры в совокупности, я вижу очень усталое общество, которое на самом деле не готово воевать второй раз. Такого воодушевления, как в 2022 году, такой веры в победу не будет. Будет больше личных стратегий, будет больше, да, представления о том, что ЦК в бусик тебя может утащить, а мог бы ты уехать к своей жене, которая уже где-нибудь на Западе устроилась, и работать, зарабатывать хорошие деньги. Ну, то есть это, безусловно, то, с чем мы сейчас имеем дело и то, на что мы должны смотреть. Про второй раз хочешь поговорить? Про возобновление войны? Вот если даже сейчас будет какое-то временное перемирие, можно ли будет воодушевить общество второй раз встать на защиту страны, или там все будет намного печальнее? Потому что это не бесспорный тезис, который я высказал.
Ну, безусловно, безусловно, того подъема, который был, уже действительно повторить сложно, потому что общество прошло тяжелейший, страшный путь. И, конечно, второй раз подняться с таким же энтузиазмом вряд ли получится. Но в то же время в случае экзистенциальной угрозы, я думаю, все повторится. Потому что если речь будет идти о том, что Путин опять там двинет войска там, на Киев и так далее, и какие-то будут совершать попытка снова ударить со всех сторон, да, и уничтожить государство, я думаю, что, безусловно, люди встанут вновь, как это и в 2022 году это было. Но, безусловно, конечно, общество истощено, это глупо отрицать, и большие потери, и большое количество людей покинуло страну, и страна разрушена, экономика в тяжелом положении фактически. Украина сидит на игле западной помощи, и вот все это нужно как-то теперь восстанавливать. Полстраны в руинах лежит, разрушены какие-то предприятия ключевые, которые давали хорошие экономические показатели, и все это нужно как-то теперь заново перепридумывать жизнь. Поэтому, да, скорее всего, в случае какой-то договоренности, да, вот остановки по линии фронта нынешней, по крайней мере, если к этому варианту все-таки придут, то мы, скорее всего, окажемся снова в ситуации вот до 22 года, который был между 14 и 22 годами в Украине. То есть это будет такой не мир и не война все равно, как мне кажется, потому что, опять-таки, пока будет действовать фактор Путина, это будет вот так действовать. То есть страна будет жить своей жизнью, но в то же время понимая, что существует линия разграничения, которая всегда может стать линией фронта активного. И это ощущение будет постоянно то, с чем будет страна постоянно жить, в постоянной вот этой готовности. То есть многие сейчас в Украине рассуждают об этом будущем, как это будет выглядеть. Многие смотрят на модель Израиля, да, где как бы постоянная боеготовность, и нация, и армия слиты. То есть они не существуют отдельно друг от друга. Да. Это постоянный такой симбиоз, да, когда армия часть общества, и все служат, и все так или иначе проходят эту подготовку, включая женщин. И вот такую какую-то модель в Украине видят как такую перспективную модель будущего, потому что пока будет фактор российской угрозы, Украина всегда должна находиться. Бронепоезд должен стоять на запасном пути, чтобы, если что, мгновенно, значит, запускаться и идти в бой. Поэтому пока фактор Путина работает, Украина будет жить постоянной, конечно, небезопасности и постоянной военной готовности.
Что ты сам думаешь про вот этот новый консенсус, о котором мы с очень большой осторожностью говорим, потому что его нет еще, да, эрозия нынешнего, но мы потом перепридумаем, если будут такие нестабильные условия внешнеполитические по израильскому принципу. Я бы сказал, что это не очень реалистично, если честно, потому что одно дело Израиль, а другое дело страна, которая расположена в Европе и с безвизом, кстати говоря. Зачем тебе жить в Израиле, в небезопасным, если ты можешь жить в соседней от Украины Польше и зарабатывать больше. Многие просто предпочтут уехать, нет?
Это тоже сложный вопрос. На самом деле сложный вопрос, потому что я знаю, опять-таки, вот по настроениям каких-то людей в Европе из Украины, которые бежали от войны в 22-м году, что примерно вот настроение тоже как-то вот 50 на 50 существует. Какое-то количество этих беженцев, но в основном речь идет о тех, кто уехал из той зоны, которая оказалась либо под российской оккупацией, либо там все совершенно разбомблено, безжизненно. Ну, это вот в юго-восточной области. Многие из этих людей, конечно же, стремятся максимально обустроиться на новом месте и уже, конечно, не думают о том, чтобы возвращаться на родину. Но большое количество людей, вот люди, например, из Киева, они вот очень сильно горят желанием, как только как-то более-менее стабилизируется ситуация, ехать сразу. Некоторые возвращаются уже и сейчас в воюющую страну, и тем не менее, потому что все-таки как-то дома легче, даже несмотря на там периодические какие-то бомбардировки, обстрелы. Во-вторых, патриотическое чувство, которое очень сильно пробудилось за это время, как бы усталостью усталостью, но Украина испытала максимальный патриотический подъем, уж я не знаю, с каких годов, который охватил такие широкие слои населения, которые, возможно, были раньше как-то индифферентно настроены. Ну, Украина и Украина, живем и живем. Да, вот действительно рассуждали так, там зарплата больше, туда и поедем жить, да. А вот 22-й год, конечно, очень много изменил в массовой психологии. Люди почувствовали себя гражданами, люди почувствовали себя украинцами. Собственно, вот эта украинизация, да, общественного пространства имеет большую такую, как сказать, низовую поддержку тоже, да, то есть помимо того, что, конечно, государство очень много теперь делает для того, чтобы максимально там украинизировать все пространство и дерусифицировать его, да, но это имеет поддержку в обществе, потому что тоже очень многие ощутили, что вот они хотят жить в своей стране, со своим языком, своей культурой, как бы абсолютно заниматься своим, и это тоже пользуется популярностью. И поэтому мне кажется, что спорный вопрос, уедут ли все, да, из страны, ну, все не уедут, я думаю, что многие еще и вернутся. Поэтому тут по-всякому тоже может быть.
Ну, это так, да, о несбыточном или неочевидно сбывающемся. Мы говорим, оцени, пожалуйста, следующее рассуждение. В чем, мне кажется, трагизм ситуации и то, что мы видели в Вашингтоне, еще в ближайшее время увидим, состоит. Я подозреваю, что в Украине после 3,5 лет, глядя на соцопросы, многие приняли бы горькую пилюлю в виде отказа от территорий. И да, это можно формально записать как отказ временный, но это может превратиться в на самом деле постоянный, ну или во всяком случае в обозримой перспективе нереализуемый сценарий. По линии фронта останавливается война, часть территорий, весь Донбасс плюс-минус уходит Владимиру Путину и Российской Федерации, и этот шок, который, я подозреваю, Украина, украинское общество могли бы пережить. Шоков с 2022 года, к сожалению, было много, кожа стала толще, и усталость от войны, повторю это еще раз, довольно велика. Но при этом хотелось бы, чтобы в этом сценарии были, во-первых, гарантии безопасности. В Израиле жить нехорошо, и из Израиля израильтяне тоже уезжают. Именно по этой причине у них там сильно отдельная ситуация. Хочется жить не в Израиле, а в Финляндии хотя бы. Мы отложили вопрос признания территории на потом, но мы понимаем, что у нас есть крепкий тыл, у нас есть своя армия, у нас есть европейские союзники, и Владимир Путин не решится на нас напасть. Вопросы санкций в отношении Российской Федерации, вопрос статуса русского языка в Украине, вопрос статуса московской РПЦ — это все вторичное. Основное — вопрос безопасности. И даже территории, да, повторюсь, тут обсуждаемо. Я подозреваю, что обсуждаемо. И в перспективе можно даже, наверное, когда-нибудь с Россией начать сотрудничать, торговать. В итоге все это, как я сказал, финляндизация, да, на языке холодной войны. Вооруженный нейтралитет, понимание, что ты живешь рядом с большим и опасным соседом, но из этого можно даже пользу извлекать, какую-то выгоду. Основное тут, еще раз, два раза подчеркну, уверенность, что он на тебя не нападет, потому что ему хватило, потому что ему это будет дорого стоить, потому что за тебя вступится, потому что ты сам можешь ответить, потому что он, ну, по большому счету, не очень-то хочет. К сожалению, трагизм ситуации в том, что этот сценарий Украине никто не предлагает. То, что я видел в Вашингтоне, больше похоже не на финляндизацию, а на, ну, будем продолжать искать аналогии в середине 20 века, на Монголию, да, вот это Монголия при Советском Союзе, где не очень ты различаешь, это Советская Республика в составе СССР или нет. К сожалению, украинскому обществу предлагается только один плохой сценарий. То, что я видел по поведению западных политиков, меня, к сожалению, в этом убеждает. Готов ли ты с этим поспорить?
Да, финляндизация была бы в этих условиях, возможно, даже неплохим вариантом. Но это малореализуемый вариант, потому что, да, во-первых, никто этого не предлагает Украине. Во-вторых, это предлагать, в общем-то, и не имеет смысла, потому что если бы, например, советские лидеры были бы так же одержимы Финляндией, как Путин Украиной, то, я думаю, никакой бы финляндизации тогда не было. Потому что даже Иосиф Сталин в свое время, в общем-то, в условиях такого геополитического роста СССР, да, и там аннексии территорий со всех сторон, в общем-то, довольно умеренно договорился с Финляндией тогда, в первые годы Второй мировой войны. Договорился, собственно, и это был достаточно умеренный сценарий, да, они там немного уступили территории, в общем-то. Понятное дело, что этому предшествовали тяжелые потери Красной Армии, которые они понесли в Советско-финской войне. Но, тем не менее, Сталин, в общем-то, не из тех, кто считался с потерями. То есть, все-таки Финляндию воспринимали в России и СССР всегда как уже отрезанный ломоть, начиная с 1917 года. И, собственно, Ленин как раз способствовал тому, что Финляндия получила независимость. Поэтому с Финляндией не работает этот пример. И, в общем, это, да, это такая достаточно была бы утопически неплохая ситуация на самом деле, когда Украина могла бы действительно вздохнуть и просто жить, но как бы, да, с осознанием того, что сосед у нас немного не того, но как бы мы всегда готовы, а так, в принципе, мы можем с ним даже какие-то поддерживать экономические и прочие отношения и согласно там держаться нейтралитета. Вот, не работает. Есть как бы плохие сценарии, которые связаны вот с тем, чтобы так или иначе попытаться Украину все-таки вернуть в российскую орбиту в том или ином виде, в виде грузинизации или же вот монголизации, как ты предлагаешь, есть такие...
Молдовизации,
ну... да, какие-то. Ну, есть вариант этого вечного вот этого сопротивления, вечной войны. Непонятно, какие у нее временные рамки. Здесь есть тоже там, например, своя опасность, о которой тоже мало говорят, но она есть, это у Украины есть риск превращения, как вот если взять аналогии, если мы сегодня играем в аналогии, как во время холодной войны, про западный диктаторский режим. На нарушение прав человека и отсутствие демократии в них Америка закрывала глаза, потому что они боролись с коммунистами. И вот как бы такая угроза над Украиной, она тоже есть ее риск, вот превращение в такую диктатуру. И вот, собственно, поэтому такую вот тревогу вызвала вот эта вся история с НАБУ. Потому что это вот как раз очень укладывается в этот сюжет, что президент, который из-за того, что существует военное положение, не проводит выборов, фактически подмял всю власть под себя и уничтожает последние независимые институты в расчете на то, что Запад не скажет ему ни слова, потому что он важный союзник на ключевом геополитическом фронте. Общество свое тоже боится вот этого противника экзистенциального, который существует у страны, и тоже вроде бы как действует военное положение, не время раскачивать лодку, и поэтому молчит и все это терпит. Но этот сценарий, как мы видим, к счастью, вот в данном случае он не прошел, да, то есть все среагировали как надо, и общество проявило, показало, что оно не в анабиозе, несмотря на войну, и, в общем-то, Запад недвусмысленно показал, что это не вариант, так не будет. Это внушило некоторый оптимизм. Но, как видим, этот вариант он по-прежнему все равно в игре, потому что такой соблазн есть, как бы тоже так повернуть в эту сторону.
Давай завершать в качестве итога. Я понимаю, что предсказать это невозможно, но по твоим ощущениям, непринятие сделки, не прекращение войны, продолжение боевых действий, рост усталости, чем чреваты, какой у Владимира Зеленского есть горизонт для принятия непопулярного решения? И мы не будем говорить про военные вещи. Давай исходить из того, что война будет продолжаться примерно так, как сейчас продолжается. Не радикальные изменения, не обрушение фронта, а вот продвижение Российской Федерации с большими потерями, тяжелые, истощающие обе армии, обоих противников, бои, там, штурм Покровска, Славянска, Краматорска. Мы можем себе представить, как в свое время мы видели штурм Бахмута с уничтожением этого самого города. Но вот без такого, что ВСУ бежит и дорога на Киев открыта.
Я думаю, сейчас будут очень сложные переговоры. То есть Зеленский сейчас поступил мудро в том плане, что он перестал больше бодаться с Трампом. Он обеспечил себе хорошую поддержку со стороны Европы. Таким образом, его вот этот сценарий о том, что Украина будет вынуждена идти по пути уступок капитуляции за то, что западная помощь заканчивается, он уже не на повестке дня, как мне кажется. То есть в той или иной форме западная поддержка продолжится, и, соответственно, силы Украины сопротивляться будут. Поэтому Зеленский чувствует себя в этом плане более свободным, маневрируя. Посмотрим, как среагирует Россия на... Вот, собственно, мяч сейчас опять переброшен в Москве на вот предстоящую встречу с Зеленским. Да, будет ли Путин встречаться? Я подозреваю, что не будет. Поэтому переговоры опять затормозятся, опять будет все переведено на уровень согласований, делегаций и так далее. С одной стороны, это дает Украине время укрепить себя в военном плане и подготовить какую-то более твердую дипломатическую позицию, опять-таки при поддержке Европы. Но понятное дело, что до бесконечности затягивать все это невозможно, и рано или поздно надо выходить на какое-то решение, потому что все равно роль в США остается ключевой, роль Трампа, он хочет таких быстрых результатов, и он будет принуждать к тому, чтобы в каком-то виде соглашение было бы все-таки предъявлено миру. Он должен показать себя миротворцем. Поэтому в данном случае Украина, я думаю, будет стремиться как можно дольше откладывать это окончательное решение, стремясь максимально усилить позицию, выторговать себе как можно больше хороших условий, прежде всего по гарантиям безопасности, максимально попытаться отбиться от территориальных вопросов и продавить заморозку хотя бы по линии фронта. Россия, естественно, будет давить своими ультимативными требованиями, возможно, с небольшими скидками, как было продемонстрировано на Аляске. Ну, соответственно, Европа будет играть посредническую роль, пытаться все-таки как-то добиться того, чтобы Украина получила то, чего хочет. То есть все-таки это мирный план Украины и Европы. Он не случайно так был в соцопросах обозначен, потому что в данном случае позиции очень сильно сходятся. И вот как-то вот все будет так. То есть будет очень сложно, очень напряженно, будут срывы и будут взлеты. Но я думаю, что к концу этого года мы что-то увидим, какой-то результат. То есть либо полный провал всей этой миротворческой миссии Трампа, и, соответственно, Путин продолжит свою агрессию, а западный мир, возможно, все-таки сделает ставку на поддержку Украины и откажется от попыток умиротворить Путина. Либо, может быть, случится чудо, и какой-то компромисс произойдет, какой-то худой мир, который более-менее всех устроит.
Ты сказал про конец 2025 года. Сделаю небольшой анонс или спойлер. Я задумал подкаст, выпуск, и мы его планируем сейчас, который выйдет на этой неделе, и буквально хочется вынести в заголовок. Можно ли ожидать перемирия до конца 2025 года? Ты уже на этот вопрос ответил. А еще не менее обстоятельный, подробный, квалифицированный ответ последует в ближайшие дни. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Это был журналист, политический обозреватель Константин Скоркин. Как я и сказал в самом начале, этот подкаст выходит каждый будний день, и один раз в неделю в четверг у нас в последние месяцы уже годы есть одна закрепленная тема о событиях войны, о том, что происходит на фронте, в боях между российской армией и вооруженными силами Украины. В этот раз мы хотим с четверга эпизод подвинуть на пятницу. Не теряйте уважаемого эксперта «Медузы», военного эксперта Дмитрия Кузнеца. И оставайтесь с нами, это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Пока!